эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Знание и вера» в философском дискурсе, Шварцман, который нарисовал Чебурашку, и вспоминая Михаила Казакова. Недавний уход из жизни Михаила Казакова заставляет нас вновь и вновь о нем вспоминать. Миллионы зрителей вспоминают артиста, люди, знавшие его лично, вспоминают человека. Среди них петербургский историк Густав Александрович Богуславский, с которым беседует Татьяна Вольцкая.
Густав Александрович Богуславский – историк, проведший молодость в Москве, а потом переехавший в Петербург. Буквально через два дня после того, как стало известно о кончине Михаила Казакова, Густав Александрович позвонил мне сам и сказал, что хотел бы встретиться. Оказывается, он очень хорошо знал Михаила Казакова, когда тот был еще старшим школьником.
В одной из своих частых в те годы, это 49-й, 50-й, поездок в Ленинград, я взялся выполнить просьбу и передать небольшую посылку Зое Александровне Никитиной. Я пришел на пятый этаж дома книги, где в большом кабинете с окнами, выходящими на Невский и на Казанский собор, увидал женщину средних лет, поразившую меня своей значительностью и своей необыкновенной красотой. Она была наполовину гречанка. Она очень любезно со мной поговорила, пригласила вечером к себе домой. Я пришел, это было в знаменитой тогда писательской надстройке на канале Грибоедова, дом 9. Зоя Александровна жила с мужем, сыном и знаменитой в этой писательской настройке тетей Катей. Тетя Катя – это домашняя прислуга, хозяйка дома, мнение которой в отношении всех домашних дел было абсолютно непререкаемым. Михаил Эммануилович Казаков – человек очень невидной внешности, молчаливый, был очень интеллигентным, очень талантливым, не очень плодовитым, признанным писателем ленинградским. Он был третьим мужем Зои Александровны. Первый муж был тоже писатель, Николай Николаевич Никитин. От этого брака у Зои Александровны был сын, старший Володя, мой ровесник. Он погиб буквально в последний день войны. После Николая Николаевича Никитина Зоя Александровна была замужем за солидным инженером Рензиным, и от этого брака тоже был сын Боря. Тут вообще страшная трагедия. Боря в день, когда страна отмечала первую годовщину Победы, был в своей собственной квартире застрелен, он был учеником 9 класса, своим товарищем по классу, генеральским сыном, причем расследование пришло к выводу о том, что это был случайный выстрел, происшедший от неосторожного обращения с отцовским генеральским пистолетом. Вскоре после этого Зоя Александровна вышла замуж в третий раз. И от этого брака в 1934 году родился третий сын Михаил. А сама Зоя Александровна Никитина перед войной и во время войны занимала очень ответственную и очень заметную должность председателя Ленинградского отделения литературного фонда. Дома отдыха, санатории, больницы, гостиницы, все, что было связано с бытом писателей, было в руках Зои Александровны. Я оказался в доме Казаковых в тот период, который следовал за очень тяжелым и трагическим периодом жизни этой семьи. Зоя Александровна оказалась арестованной по знаменитому ленинградскому делу. Она была выпущена, и дальнейшая ее жизнь протекала в стенах редакции Ленинградского отделения издательства «Искусство», занимала должность редактора и приобрела совершенно исключительный авторитет. И вот в такой обстановке я встретился с Михаилом, которому было 15, который учился в знаменитой Петершуле, и который очень много читал, очень много размышлял, прекрасно знал город и был влюблен в этот город буквально. Весенний и летний период 49-го и 50-го годов – это было время наших долгих прогулок, и Миша впитывал все впечатления, которые дарил ему город, и все те сведения о городе, которыми иногда баловал его я, занимаясь историей этого города и этими зданиями. Он не был человеком, который жил среди школьного сообщества. Он был все-таки больше обращен в себя и в те радости, которые дарил ему этот город, которые дарила ему литература, и которую он получал от общения со своими родителями, к которым относился с необычайным совершенно уважением. Это было время, когда Миша формировался как человек. События 49-го года, Ленинградского дела, на отношении к семье Казаковых отразились очень и очень заметно. И многие из тех, кто был друзьями, отпали. Миша все это очень остро ощущал. Я не думаю, что рисовкой были те слова, которые он неоднократно произносил. Мы переехали в Москву для того, чтобы как-то скрыться из первого ряда тех представителей ленинградской интеллигенции, в котором мы были в Питере. Никогда не забуду, как мы каким-то летним вечером возвратились на канал Грибоедова «Белая ночь», и когда мы вошли в крохотную столовую и увидели за столом большое общество людей, которые постоянно в этом доме собирались. Постоянно Борис Михайлович Ахенбаум, постоянно Вера Федоровна Панова с супругом, почти постоянно человек, который меня очень заинтересовал, когда я его первый раз увидел, я оказался его соседом за чайным столом. Он меня заинтересовал не только своим загадочным видом и не только своей серьезностью, но и тем, что он за чайным столом не произнес ни одного слова. Я был поражен, узнав о том, что это Михаил Михайлович Зощенко. И вот так это продолжалось до того, как Миша оказался учеником 10 класса. Выпускной класс, великолепная школа, учительница литературы создает театральный кружок и решает поставить очень модную тогда пьесу «Аттестат зрелости». И Миша оказывается участником этого драматического кружка. Он получает главную роль. И это тот период, когда незаметно совершенно для окружающих в нем формируется представление о том, что его будущее должно быть связано с театром. Никогда не замечал раньше, чтобы у него был интерес к актерской профессии. А вот здесь этот интерес проявился. И где-то к весне 1952 года Миша окончательно решил, что он будет поступать в школу-студию МХАТ. Для этого надо переехать в Москву. Семья решила пойти на невероятную жертву и расстаться с Питером, расстаться с квартирой, с устоями жизни, с укладом, переехать в Москву. Они устроились и прожили несколько месяцев в квартире старого знакомого кинорежиссера Иосифа Хейфиса.
Густав Александрович, вы общались в это время с ними? Вы же жили в Москве.
Да, весь этот переезд, вся эта ломка семейной жизни, это все происходило, что называется, на моих глазах. А потом он полностью погрузился в театральные дела, когда он учился на втором курсе. Они уже поменяли квартиру. Вскоре умер Михаил Мануилович, они остались вдвоем. Вот тогда появился на горизонте Миши Михаил Ром, и тогда началась история фильма «Убийство на улице Данте», того фильма, с которого началась его экранная судьба и его актерская судьба. Мы в это время уже реже встречались, но понять, почему эта судьба была непростой и что было фоном, а что было на главной жизненной сцене, актерская деятельность, его учение или его семейные дела, его личные дела, очень трудно. У него ведь очень сложная была жизнь. Постоянное увлечение, новые женитьбы, новые люди, расставания почти всегда трагические. Это было тяжело наблюдать. Интеллигентность, она всегда имеет повышенную ранимость.
О своей дружбе с Михаилом Казаковым с Татьяной Вольской говорил историк Густав Богуславский. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Увидев в